«Мы проиграли», — сдался Ник. «Вы это понимаете? Мы проиграли вчистую». Он засмеялся, но тут же поморщился от боли, как только потревожил сломанную руку. «Может и нет». Рядом с Лорел появился Альберт, обнимающий Беттани за талию. Мокрые от пота волосы прилипли ко лбу, но в его темных глазах светилась надежда. Смотрел Альберт только на Брайана. «Я думаю, вы можете погрузить нас в сон, и думаю, что вы сможете посадить самолет».
«О чем ты говоришь?» — резко спросил Брайан.
«О давлении», — ответил Альберт. «Я говорю о давлении».
Сон Брайана вернулся к нему с ужасающей четкостью. Энн, прижимающая руку к щели в фюзеляже, слова только для падающих звезд, краснеющие на стене. «Давление».
«Видишь, дорогой, я обо всем позаботилась».
«О чем он, Брайан?» — спросил Ник. «В его словах что-то есть, я это вижу по твоему лицу. Что именно?»
Брайан словно и не услышал его. Он смотрел на 17-летнего музыканта-студента, который, возможно, указал выход из западни.
«А что потом?» — спросил он. «После того, как мы пролетим через дыру, как мне проснуться, чтобы посадить самолет?»
«Может, кто-нибудь объяснит, о чем речь?» — взмолилась Лорел.
Ник обнял ее здоровой рукой.
«Альберт предлагает усыпить нас с помощью вот этой штуковины». Брайан похлопал по реостату на приборном щитке, реостату с маркировкой «Давление кабины».
«Ты действительно можешь это сделать, дружище? Действительно можешь?»
«Да», — кивнул Брайан. «Я знал пилотов чартерных рейсов, которые именно так и поступали, если пассажиры перебирали выпивки и ситуация на борту грозила выйти из-под контроля. Отключить пьянчугу снижением давления в салоне — пара пустяков. Чтобы заснули все, давление придется понизить чуть сильнее, примерно до половины атмосферного давления на уровне моря. Все равно, что человек решил подняться без кислородной маски на высоту 2 миль. Раз — и он в ауте.
«Если это возможно, почему таким способом не борются с террористами?» — спросил Боб.
«Потому что есть кислородные маски, не так ли?» — вернул Альберт.
«Да», — кивнул Брайан. «В самом начале полета на реактивном пассажирском лайнере стюардессы показывают, как ими пользоваться. Натяните на рот и нос и дышите, как обычно, помните? Они выскакивают автоматически, как только давление в салоне падает ниже 12 пси. Если пилот захваченного самолета попытается вырубить террориста понижением давления, террористу достаточно схватить маску, натянуть на лицо и начать стрелять. На маленьких реактивных самолетах такого нет. Если давление в салоне падает, каждому пассажиру приходится самому доставать маску из ниши, где она хранится». Ник взглянул на хронометр. В их распоряжении осталось лишь 14 минут.
«Я думаю, нам пора переходить от слов к делу. Время поджимает».
«Еще нет». Брайан вновь смотрел на Альберта. «Я смогу вывести нас на временную дыру, Альберт. Смогу аккуратно снизить давление в салоне. Я уверен, что дыру мы проскочим. Но на вопрос Лорел ответа у нас по-прежнему нет. Кто посадит самолет, если мы все будем спать?» Альберт открыл рот, чтобы тут же закрыть его и покачать головой. А заговорил Боб Дженкинс, голосом судьи, выносящего окончательный, не подлежащий обжалованию приговор.
«Я думаю, самолет посадите вы, Брайан. Но кому-то придется ради этого умереть».
«Объясните», — коротко бросил Ник. Боб объяснил. Много времени для этого не потребовалось. Когда он заканчивал, к маленькой группе присоединился и Руди Уэрвик. «Получится, Брайан?» — спросил Ник.
«Да», — рассеянно ответил Брайан, но думал он совсем о другом.
«Почему нет?»
— он посмотрел на хронометр. Осталось 11 минут. 11 минут, чтобы перебраться на другую сторону временной дыры. 11 минут, чтобы вывести самолет на нужный курс, перепрограммировать навигационный компьютер и пролететь 40 миль.
«Но кто это сделает? Будем тянуть спички?» — спросил Боб.
«В этом нет необходимости», — тут же ответил Ник, легко и непринужденно, словно речь шла о пустяке. «Это сделаю я».
«Нет!»
— воскликнула Лорел. Глаза ее широко раскрылись, потемнели.
«Почему ты? Почему ты должен это сделать?»
«Заткнитесь!» —
прошипела Беттани. «Если он этого хочет, его право!»
Альберт взглянул на Беттани, на Лорел, вновь на Ника. Внутренний голос, не очень настойчивый, шептал ему, что вызваться должен он, ведь эта работа как раз для выжившего в битве при Аламу или аризонского еврея. Но он очень любил жизнь и еще не хотел обрывать ее. Поэтому он открыл рот и закрыл, не произнеся ни слова.
«Почему ты?» — не успокаивалась Лорел. «Почему мы не можем тянуть спички? Почему не Боб или Руди? Почему не я?»
Ник взял ее за руку. «Выйди со мной на минутку».
«Ник, времени у нас совсем ничего!» Брайан пытался изгнать из голоса дрожь, а может, отчаяние или даже панику. «Я знаю. Делай все, что надо». И Ник потянул Лорел за дверь. Она попыталась упереться, потом сдалась. Ник остановился в маленькой нише кухни, повернул девушку лицом к себе. Их разделяло лишь 4 дюйма, и в этот момент она окончательно все поняла. Именно такого мужчину надеялась она найти в Бостоне. А он все время был рядом, в самолете. В открытии этом не было ничего романтического. Лорел охватил ужас. «Я думаю, у нас могло что-то получиться, у тебя и меня», — начал он. «Как по-твоему? Я не ошибаюсь? Если нет, так и скажи. Ходить вокруг да около некогда. Счет идет на секунды».
«Да».
У нее пересохло во рту.
«Полагаю, ты прав».
«Но мы этого не узнаем. Не сможем узнать. Все канет в лету, не так ли? Время и сон, и незнание. Но спасать вас должен я. Я пытался прикинуть, а что я сделал за всю свою жизнь? И получилось, только грешил. Это мой единственный шанс искупить содеянное. И я не хочу его упускать».
«Я не понимаю, что...»
«Ты нет, зато я очень даже понимаю». Ник говорил быстро, слова наскакивали друг на друга. Он взял Лорел за локоть, подтянул к себе. «Ты ведь летела к любовнику, Лорел».
«Я не понимаю, о чем...»
Ник ее тряхнул. «Повторяю, некогда ходить вокруг да около. Ты летела к любовнику?»
«Я... да».
«Ник!» — позвал из кабины пилотов Брайан. «Иду!» — прокричал он. «Я попрошу тебя слетать еще в одно место. Если ты вернешься в Лос-Анджелес живой и согласишься». Лорел молча смотрела на него. Губы ее дрожали. Голова отказывалась что-либо соображать. Держал он ее очень крепко, но поняла она это потом, когда увидела синяки, оставленные его пальцами. В этот момент куда сильнее была хватка его глаз. «Слушай, слушай внимательно». Ник помолчал, а потом заговорил четко и размеренно. «Я собирался покончить с этим и уже принял окончательное решение».
«Покончить с чем?»
— пискнула Лорел. Ник нетерпеливо замотал головой. «Неважно. Главное в другом. Веришь ты мне или нет? Веришь?»
«Да. Я не знаю, о чем ты говоришь, но верю, что говоришь искренне».
«Ник!» — крикнул из кабины пилотов Брайан. «Мы поворачиваем к временной дыре!» Ник покосился на кабину пилотов. Глаза его сузились. «Иду!» И он впился взглядом в Лорел. «Мой отец живет в городке Флутинг, к югу от Лондона. Можешь спросить его адрес в любом магазине на высокой улице. Мистер Хопуэлл. Старики еще зовут его Десятником. Пойди к нему и скажи, что я решил с этим покончить. Тебе придется проявить настойчивость. У отца есть привычка отворачиваться и громко браниться, если кто-то в его присутствии произносит мое имя. Он даже утверждает, что у него нет сына. Ты будешь настойчивой?»
«Да».
Ник кивнул и мрачно улыбнулся. «Хорошо. Повтори, что я тебе сказал, и добавь, что ты мне поверила. Скажи отцу, что я постарался искупить то, что сделал в тот день за церковью в Белфасте».
«В Белфасте?»
«Точно. А если он не захочет слушать, скажи, что он должен тебя выслушать. Из-за маргариток. Из-за того, когда я принес маргаритки. Ты это запомнила?»
«Потому что однажды ты принес ему маргаритки».
Ник вроде бы рассмеялся, но на лице его застыли грусть и горечь. «Нет, не ему, но это тоже сойдет. Так ты повидаешься с ним?»
«Да, но...»
«Хорошо, Лорел, спасибо тебе». Левой рукой он обнял ее за шею, притянул к себе, поцеловал. холодными губами. Она почувствовала в его дыхании горький привкус страха и ушел.